Андрей перевел взгляд на пакет. Ему показалось, или внутри что-то шевельнулось.
«Уходи», — повторил Игорь. «Тебе надо спешить. Когда я ее ломала, на ней была кровь. А это значит, что твоя дочь кому-то пожелала зла. Кто это? Твоя мама? Ее подруга? Или какой-нибудь незнакомый человек, случайно наступивший ей на ногу, я не знаю».
Андрей был настолько изумлен услышанным, что не придал значения, как Власов отозвался о себе в женском роде.
«Она всегда сочится кровью, когда ее хозяин хочет кого-то наказать. Беги, адвокат, и забудь про Таню. Она тебя любит, но вы никогда не будете вместе»,
— простонал умирающий.
«Прошу тебя, уходи».
Пакет снова зашуршал, и внутри Андрея внезапно что-то перевернулось. Его рука сама собой потянулась к пакету и с силой прижала его к груди, прямо к сердцу.
«Умоляю, уходи!»
— шипел Власов. Кожа с его лица продолжала отслаиваться, открывая трепещущие мышцы и переплетение сосудов. Кровь больше не текла из разваливающегося тела. Она тут же сворачивалась, будто спекалась под высокой температурой и липкими комками скатывалась вниз. Не помня себя от страха, Андрей пулей вылетел наружу и его тут же вырвало. Власов зарыдал. Трясущимися руками он извлек откуда-то порванную цепочку. Этим предметом он дорожил больше всего на свете. Как жаль, что так все получилось.
«Так что насчет желания?» — продолжала допытываться Алла.
«Я ничего не хочу», — сказала Лена.
Ей стало не по себе. Теперь она ругала себя за то, что позвала ее на день рождения.
«Так не бывает», — воскликнула Алла. «Ты просто никогда не задумывалась над этим».
«Все ты врешь насчет Яны Владимировны», — сказал Миша, доедая салат. «Сними маску». «Что, боишься показать свою рожу?»
«Бояться будешь ты, толстяк», — процедила Алла. Она чувствовала, что что-то идет не так, что праздник, на который она так мечтала попасть, внезапно перестал быть праздником, и что хуже всего в происходящем есть ее вина. Но остановить себя уже была не в состоянии. К столу подошла мама Лены и какой-то мужчина в бежевом костюме. Улыбнувшись, женщина потрепала Лену по голове, и пальцы ее наткнулись на серьги.
«Откуда это?» — изумилась она.
Лена молча мотнула головой в сторону Аллы. Женщина засмеялась, но голос ее звучал неискренне.
«Спасибо, но мы не можем принять такие подарки, хоть ты и добрый гном, но...»
«Я не гном», — с тихой яростью произнесла Алла.
«Я Алла Белова!»
«Конечно, конечно», — беспечно щебетала мама Лены, между тем ловко вынимая из ушей дочери сережки. «Мы очень благодарны тебе, только верни это маме».
«Моя мама мертва, ее зарезали 3 дня назад», — сказала Алла. И к ее нескрываемому удовольствию лицо этой холеной, ухоженной женщины побледнело.
«Мне очень жаль. И тем не менее забери их обратно», — сказала она после короткого молчания.
«Это не ваши серьги. Я подарила их Лене, а не вам», —
стараясь скрыть дрожь в голосе, проговорила Алла. Но мама Лены молча протягивала девочке серьги, и ее глаза были неумолимы. Алла забрала серьги и вылезла из-за стола. На негнущихся ногах она подошла к окну и, открыв пошире створку, швырнула украшение на улицу. Лена ахнула, а Миша засмеялся. «Да они были не настоящие», — сказал он, наливая себе апельсиновый сок.
«Это правда?» — с облегчением спросила Лена.
Это словно послужило сигналом к разрядке обстановки, и за столом возобновился привычный галдеж. Алла молчала. Ненависть поднималась в ней, как цунами. Ей никто здесь не верит. Ее никто не воспринимает всерьез. Волосы, будто проснувшись, пришли в едва заметное движение. Кожа головы испытала легкое жжение, но оно было приятным. «Можно тебя на минутку?» — обратился к ней мужчина в бежевом костюме. Алла шагнула вперед. «Тебя зовут Алла?» «Я Вячеслав Петрович, папа Люды. Она мне сказала, что ты говорила за столом о вашей учительнице».
«Что вам нужно?»
«Откуда ты знаешь, что с ней произошло?» «И сними, пожалуйста, маску».
«Моя маска вас не касается. А насчет Яны Владимировны я вам ничего сказать не могу. Я просто знаю это, и все, ее убили. Это у меня в голове».
Вячеслав Петрович задумчиво потер подбородок. Как заместитель областного прокурора, он был еще утром проинформирован о том, что учительница его дочери Яна Рябова убита. Но отец Лены отказался отменять в этой связи день рождения дочери, полагая, что детям о трагедии неизвестно. А теперь эта маленькая странная девочка в глупой маске сообщает такие шокирующие подробности. Впрочем, вроде кто-то говорил, что это дочка адвоката Андрея Белова. Может, она узнала об этом от него? «С кем ты пришла сюда?»
«Какая вам разница?» — раздраженно спросила Алла.
«Не нужно грубить старшим. Разве тебя не учили родители? Так ты пришла одна?»
Алла хранила молчание.
«Я должен выяснить, как ты сюда попала без сопровождения взрослых, — сказал мужчина, — и позвонить твоим родным».
«Я бы не советовала вам это делать», — мягко произнесла Алла.
«Это еще почему? Кто тебя будет забирать отсюда?»
«Это мое дело».
Лицо Вячеслава Петровича посуровило. Он повернулся, чтобы уйти, но Алла тронула его за рукав, предупредив: «Если вы позвоните папе, у вас будут проблемы». С огромным трудом Власов добрался до окна. Сквозь давно немытое стекло он видел, как Андрей нетвердой походкой шагал обратно к трассе. Вот он остановился и посмотрел на дом, затем заглянул в пакет.
«Уходи, черт бы тебя подрал!»
— прохрипело существо. Словно услышав это мысленное пожелание, адвокат ускорил шаг. Власов с облегчением откинулся на кровати. Рукой он задел бесполезный пистолет, в нем все равно не было патронов, и если бы Андрей об этом знал, то, возможно, он и не зашел бы сюда. Процесс продолжался и даже ускорился. Кожа слезала с него клочьями, с такой же скоростью, с какой чистят апельсин. Зрачки потемнели и сплющились, словно их раздавили. Все тело скручивалось, как горящий лист бумаги. Внутри что-то хлюпало и щелкало, будто внутренние органы самоуничтожались. Когда Андрей спросил про Таню, Власову стоило огромных усилий удержаться и не открыть тайну. Но он сдержался. Пусть Белов помнит об этой женщине только хорошее. Хотя бы потому, что Таня действительно полюбила этого адвоката-неудачника. и просто потому, что Таня и разлагающийся на диване монстр один и тот же человек. Из Ростова он уезжал еще в обличье Игоря, когда у отца уже полностью съехала крыша. Но до этого шкатулка обитала в их семье, тихо и незаметно, но при этом зная о каждом из них больше, чем они сами. Шкатулка быстро перешла от Романа к Игорю. Несмотря на инвалидность, Роман спокойно относился к своему дефекту и особого желания вернуть себе настоящую ногу никогда не высказывал. Но и у Игоря шкатулка не задержалась. Тяга отца к любовнице была настолько сильной, что она оказалась в его руках, и Игорь втайне завидовал ему. Игорь всегда помнил те чувства, которые испытал, держа ее в руках. У него тоже была мечта, сокровенная мечта. Но он боялся, что кто-то узнает об этом. Возможно, поэтому она не задержалась у него так долго. Игорь Власов всегда видел себя женщиной, и она почувствовала это. После чего мужчина увидел необычный сон и понял, что ему нужно делать для осуществления своей мечты. Шкатулка словно дразнила его, дала понять, что у него еще есть шанс обладать ею. Так красивая женщина, уходя к другому, небрежно бросает предыдущему ухажеру: «Если бы ты был настоящим мужчиной, если бы ты сделал то-то и это, я бы осталась. Но не горюй, может быть, я вернусь к тебе». Если он будет делать так, как хочет шкатулка, возможно, она будет с ним. «Я сама найду тебя», — сказала она ему на прощание. Шкатулка вселила в него надежду, что его мечта может стать реальностью. Этакий маленький аванс. Игорь был в смятении. Он начинал медленно, но неуклонно превращаться в женщину. Но этот аванс нужно было отрабатывать. Для этого понадобилось лишь немного. Всего-навсего несколько детских жизней. Вот и все. Существо, которое уже не было Игорем, но еще не превратилось в Татьяну, спешно покинула Ростов, перебравшись в Москву. Там свершилось два убийства, после чего Татьяна переехала в другой город. Полиция слишком близко подобралась к ней. К тому времени она была уже красивой женщиной. Вместо Игоря Власова на свет появилась Таня Федарова, обворожительная рыжая девушка, при виде которой у мужчин замирало сердце. Мечта была осуществлена. Она солгала тогда Андрею, сказав про мужчину-писателя, который ее безумно полюбил и подарил амулет на шею, который на самом деле никуда не пропадал. Просто Андрей начал подозревать ее, и Татьяне пришлось от него избавиться. Хотя ей тяжело далось это решение. Левая рука с легким хрустом отсоединилась от сустава и, повисев на сухожилиях, отвалилась, как куриное крылышко. Зубы поочередно выпали вместе с языком и лежали на дымящихся коленях. Странно, но никакой боли не чувствовалось. Его словно разбирали на части перед тем, как выбросить на свалку. Однако она еще не знала, что ее ожидает. Игорь Власов не умер. Жуткие перевоплощения начинались сразу, как она переставала выходить на охоту за детьми. И после смерти ребенка она полностью восстанавливалась. Эта шкатулка, мерзкая, дьявольская конструкция из дерева, словно издевалась над ней, манипулируя ею, доводя до безумного исступления. Это оказалось бесконечным кошмаром, замкнутым кругом. Ей приходилось вести двойную жизнь. Тогда в костюме Деда Мороза у школы была она, только в обличье Игоря. Жаль, конечно, что так вышло с братом. И чем дальше, тем меньше были промежутки между ее превращениями. И тем больше ей приходилось ухищряться, изобретая все новые способы охоты на детей. Она надеялась, что шкатулка поможет ей окончательно стать женщиной, чтобы все убийства прекратились. Но время шло, а она не появлялась. Татьяна решила сама найти ее и разрубить Гордиев узел. Она приехала в Ростов и начала поиски матери, параллельно устроившись к Белову на работу. Но ей не везло. О шкатулке ничего не было известно. Но вот она вышла на Романа. Угрюмый инвалид не узнал в сногсшибательной рыжеволосой красотке своего родного брата. О шкатулке он ничего не знал. Она искала ее везде, но Ксения как в воду канула, в прямом смысле слова. Татьяна первая нашла свою мать. Увидела ее, когда шла по озеру. И никогда не забудет застывшее в крике лицо подо льдом. Несколько минут она смотрела на Ксению. Наутро она буром проделала дыру и даже ухитрилась кое-как обыскать труп. Но шкатулки при Ксении не было. И тогда Татьяна поняла, что она наверняка в доме, в их бывшем доме, хозяином которого стал Андрей Белов. «Прости меня». В предсмертной судороге шипело существо. Процесс подходил к концу. Ребра прорвали дряблый живот и кривыми зубьями вылезли наружу. Кожа на шее сморщилась и, надорвавшись, повисла влажными клочьями. Тазовые кости вывернулись наружу, и ноги сползли на грязный пол, при этом вывалившись из брюк, словно некие плоды, освободившиеся от кожуры. Власов, Таня, беспомощно разевал беззубый рот, но вскоре у него отвалилась челюсть. «Ма! Ма!» Она обманула ее. Татьяна полностью отработала аванс, но не получила желаемого. Она поняла это еще вчера у адвоката дома. Шкатулка не захотела быть с ней. Но и Татьяна не пожелала сдаваться и, потеряв самообладание, вскрыла ее. Шкатулка не простила этого. Наконец голова отделилась от шеи и, упав, постепенно сминалась, как сдутая камера. Оставшаяся биомасса постепенно уменьшалась в размерах, дымясь и издавая отвратительный запах. Несчастное создание словно сжигало невидимая кислота, не оставляя после себя ничего. Из рваных остатков одежды слабо курились струйки вонючего дыма, а тело продолжало таять, и вскоре на диване осталась зловонная лужица, в которой лопались мутные пузыри. В этой лужице тускло поблескивал амулет в виде акулы и рваная цепочка.